Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что без участия президента России она могла не состояться. Новак сказал, что были ряд разногласий. В последние дни Путин неоднократно связывался и с президентом США, и с королем Саудовской Аравии. По словам Новака, это были постоянные переговоры в деталях. В результате достигнутой сделки ОПЕК+, общее сокращение добычи нефти в мире в период с мая по июнь может составить от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки, сообщил Новак. Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец «Портер» ВМС США. В Национальном центре управления российской обороны сообщили, что его действия отслеживаются. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. До 11 мая продлили во Франции ограничения на передвижение из-за коронавируса. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон в своем телевизионном обращении к народу. Он сказал, что есть надежда, однако госпитали как Гран-Эст, так и в Иль-де-Франс переполнены. Макрон подчеркнул, что в ходе предстоящих 4 недель введенные властями меры должны сохраняться, не усиливаться и не ослабляться. Кафе, рестораны, кино и театр во Франции останутся, по словам Макрона, закрыты после 11 мая. Во Франции свыше 98 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 15 тысяч человек скончались. Обследование проходит певица Татьяна Буланова. По некоторым данным, она себя прекрасно чувствует и настроена позитивно. Ранее появилась информация, что Буланова госпитализирована. По словам артистки, она обратилась к врачу, так как ее беспокоило давление, а также были некоторые проблемы с сердцем. В окружении Надежды Бабкиной рассказали, что певицу вывели из искусственной комы. На прошлой неделе она была госпитализирована с пневмонией в одной из московских клиник. COVID-19 у артистки не обнаружили. Двусторонним воспалением легких попал в больницу историк моды и телеведущий Александр Васильев. Следующий выпуск через полчаса на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Интервью на радио «Спутник».
Седина в бороду, бес в ребро. Смысл этой пословицы знает, наверное, каждый. Так обычно говорят о зрелых мужчинах, которые ухаживают за молоденькими женщинами. И, как правило, слово «седина» всегда ассоциируется с возрастом. Есть ли прямая связь между появлением седых волос и старением организма? Об этом поговорим с дерматовенерологом, трихологом Георгием Абрамовым. Георгий Борисович, приветствую вас.
Добрый день.
Ну вот считается, что седеют по двум причинам: от возраста и от сильных переживаний, страха или боли. Там, да, это так. То есть вот основная причина появления седины – это процесс старения.
Это, наверное, главная причина, но как у этой главной причины всегда есть дополнительные факторы. Кто-то сидит раньше, кто-то позже, потому что у кого-то есть наследственность по этой части. Его родители посидели рано, и ему, скорее всего, придется посидеть тоже раньше. У кого-то меньше. А вторая причина, как вы говорите, стресс, и это тоже правда. Здесь никуда не денешься. После некоторых переживаний есть факты, когда люди сидеют за одну ночь.
Что касается наследственности, вот как она проявляется? Что такое происходит в организме, что дети седеют так же рано, как и их родители? Причем, вы знаете, вот у меня мама очень рано посидела, у меня еще есть сестра. Вот сестра тоже рано посидела, а я вот нет.
Естественно, все это досталось сестре, вам больше повезло в данном случае. Дело в том, что седина – это самое недоисследованное, что есть в психологии. На первый взгляд, давайте посмотрим, что такое седой волос. Волос, которым разрушился пигмент. Это мы все знаем. 70-80% пигмента разрушено, волос седой. Казалось бы, ну и что? Но обратите внимание, седой волос по фактуре очень отличается от всех остальных волос. Он и более жесткий, и более сухой, и у него меняется форма. Поэтому здесь не только отсутствие пигмента, здесь еще очень много есть моментов, которые надо доисследовать. С точки зрения наследственности, это некая генеральная линия, для которой есть определенные еще и вводные дополнительные вещи. Как вы говорите, все досталось сестре, у вас этого нет. А естественно, у нас генетика так устроена. Одним детям достается одно, другим другое. Это нормально.
Скажите, а восстановить каким-то образом пигмент волоса можно?
Если вам кто-то будет говорить, что мы вам восстановим ваш цвет волос, то это только с помощью краски. Сегодня нет методик, когда бы мы могли восстановить предыдущий цвет своих волос в полной мере. Тут есть еще одна небольшая особенность, она не часто встречается. Есть такое заболевание, как очаговое или гнездное облысение, при котором вновь отрастающие волосы выглядят как седые. Так вот, в этом случае это не по-настоящему седые волосы, потому что цвет в них со временем восстанавливается. Они просто очень похожи на себя, они просто обесцвечены. Есть вот такие особенности.
Наверное, тоже замечали, что есть такая вот белая старческая, что ли, седина, да? А есть очень красивый серебристый цвет. Это от чего может зависеть?
Это всего лишь зависит от самого человека, от его пигментов и от того, чем он моет голову. Какими средствами? У нас одно время были распространены шампуни от седины, которые на самом деле придавали, с моей точки зрения, не очень ухоженный грязновато-белый оттенок, не удаляя совершенно седину. А оттенок просто зависит от людей. Посмотрите, как сидеют, допустим, люди, рожденные в Японии. И волосы другие, и фактура не та, и оттенок не тот, или как сидеют рыжие люди. Это просто индивидуальная особенность каждого.
А что все-таки должно входить в состав шампуня, чтобы седина была красивой?
Ничего. Шампунем седину не исправить. Только краской.
Как люди разной национальности сидеют по-разному, мы сейчас к этому вопросу вернемся. Я бы хотела все-таки по поводу предотвращения появления седых волос. Вы сказали, что обернуть процесс сидения волос вспять нельзя, и даже его замедлить нельзя. Но все-таки вот, наверное, знаете, британские ученые не так давно выявили ген сидения волос и говорят, что вот благодаря этому открытию все-таки, возможно, удастся замедлить или даже предотвратить вот это естественное проявление. Явление старения.
Мы, трихологи, ждем этого, потому что очень много жалоб на седые волосы. Но сегодня, сейчас у нас в руках нет никаких инструментов, кроме краски. Если говорить о профилактике, то это общие известные всем принципы: не нервничать, правильно питаться, употреблять нужные витамины и так далее. Но сказать, что между этим и предотвращением сидения есть прямая связь, наверное, будет преждевременно.
А лекарство может появиться от седины?
Лекарство от седины – это если мы дождемся, когда ученые все-таки смогут докопаться до первоисточника и найти механизм предотвращения поседения. Боюсь, что это вопрос не сегодняшнего дня.
Я вот прочитала, что, ну, это опять же было исследование ученых из Техаса, что утрата цвета волос и самих волос может быть связана с наличием в клетках белков SCF и CROX-20. Вот знаете что-то об этом?
Очень много поступает всякой информации о том, что вот такие-то исследования проведены, такие-то. По моему опыту, если мы возьмем за 100% все вот эти поступающие сведения, то на самом деле до сути доходит в лучшем случае 20%. Я бы предложил подождать и послушать, а что будет на финише этого исследования. Потому что исследования, конечно, важны. Врачам нужен практический результат. Как предотвратить, как исправить, как вернуть ситуацию назад. Пока сегодня таких нет инструментов.
Вот вы говорили, что образ жизни тоже имеет значение, про нехватку витаминов, в том числе В12, да, это может приводить к потере пигментации волос. То есть, если, скажем, вести здоровый образ жизни, там, принимать витамины, включить в свой рацион такие продукты, как печень, морковь, это может просто замедлить процесс сидения?
Есть мнение, что это может замедлить процесс. Мы все в него верим. Но каких-то научных исследований с большим количеством исследуемых пока вот на эту тему не было. Это просто предположения такие от общего здорового образа жизни. Они, естественно, они нормальные, но Так же, как нужно вообще употреблять витамины просто для того, чтобы быть здоровым. Пока не больше.
Георгий Борисович, опять же, про исследования проводили их американские ученые и выяснили, что седые волосы, которые появляются после 30 лет, это признак крепкого здоровья. Вообще, вот на ваш взгляд, есть ли вот такая прямая связь между седыми волосами и хорошим здоровьем?
Я ее не замечаю. Наверное, это нужно большие исследования с большим объемом. Я видел седые волосы у людей, у пациентов абсолютно разных возрастов. Никакой связи между седыми волосами и здоровьем я не заметил. Наверняка это что-то есть, но это нужно исследовать. Это не в пределах одного врача. Это целый большой объем информации должен быть.
Ну, скажем, если седина проявляется до 30 лет, это, наверное, не очень хорошо.
Хорошо это или нет, решает человек сам для себя, хотя изменить ничего не может. Но вообще считается, что на сегодняшний день общее мнение такое, что чем позже, тем лучше.
То есть, если где-то в 30, в 25...
То это подозрительно. Если человек не рассказывает, что у него был какой-то действительно жесточайший стресс, и тогда мы понимаем, что да, это следствие, а вдруг просто на ровном месте уже в 25 появляется много седых волос, это странно.
То есть надо провести какое-то обследование, сдать анализ крови и так далее? То есть какие-то не очень хорошие процессы происходят в организме?
Если человек этого хочет, то, естественно, это надо сделать. Но проблема в том, что обследовать мы должны слишком много показателей. Мы не знаем, куда смотреть в данном случае. И от того, что мы проведем это обследование, вряд ли мы получим какой-то механизм для того, чтобы исправить эту ситуацию. Вот в чем проблема. Нет конкретики в этом вопросе сегодня. Пока только предположение, так же, как и о том, что еще иммунная система здесь играет определенную роль. А сегодня иммунология, ну, одна из самых молодых вообще отраслей медицины, и она очень недооценена. Возможно, что здесь есть рациональное зерно.
То есть какая-то брешь, да, в иммунной системе?
Совершенно верно.
Вот от цвета волос зависит появление седины? Брюнеты, шатены седеют быстрее, чем блондины?
Мне такая зависимость неизвестна.
Волосы седеют везде или, скажем, волосы на голове седые, а борода нет?
Очень индивидуально. Обратите внимание на то, что мы видим часто по телевизору. Люди, которые часто бывают на экране, у них волосы седеют такими вот зонами, полосками, очагами и так далее. Совершенно нет никакой связи. Все-таки, если совсем уже усреднять, то в первую очередь, конечно, на голове, потом дальше на бороде, потом дальше на теле. Но это очень приблизительно.
А национальность имеет значение?
Не имеет значения. Имеет значение то, как это выглядит с точки зрения визуализации. Естественно, седые волосы на очень черных волосах, тем более, когда копна, они видны издалека. Больше ничего. А если волосы среднесерые, то и седина почти не видна. Это просто визуально.
Все-таки вот цвет волос имеет значение. Вот как кавказцы, например, они сидеют в более раннем возрасте, а рыжеволосые еще раньше.
Есть такое мнение, да. Оно основано на наших с вами жизненных наблюдениях. Но я бы хотел увидеть все-таки научное исследование на эту тему. Я с вами согласен, мне тоже так кажется.
То есть пока непонятно, какой фактор влияет на это больше
всего. Есть такое мнение. Вот то, что вы высказали, есть такое мнение. Но это просто мнение. Я привык все-таки на факты опираться. Поэтому в вопросе седины очень много белых пятен, таких же, как и сама седина.
Угу. Если в организме нет никаких сбоев, то волосы начинают седеть примерно к 50 годам.
Если в организме все хорошо, если у вас нет серьезных стрессов, а то, что у нас ежедневно происходит дома и на работе, это не стресс, это жизнь. Если у нас хорошая генетика по седине, то, скорее всего, у нас волосы не начнут сидеть раньше 45, 50 и так далее.
Ну и последнее. А что еще знают ученые, чего не знаем мы?
Я бы вам все рассказал, что знают ученые, если бы они об этом знали. Давайте дождемся фактов и вернемся к этому разговору, например, лет через 5.
То есть, получается, седина – это приговор?
К сожалению, сегодня да.
Ну, вроде как наука далеко так ушла, 21 век. Неужели ничего нельзя сделать?
Наука движется по разным другим направлениям, только не в сторону седины, увы. Может быть, науке это неинтересно. Для меня это загадка, я не знаю. В моем понимании, вся наука должна работать на психологию. Но у науки другое мнение.
Да, спасибо огромное. О седине в бороду и почему это происходит, мы говорили с дерматовенерологом, трихологом Георгием Абрамовым.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник». Радио «Спутник». Актуально.
директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. О сделке стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
К сожалению, сделка оказалась слабее, чем предполагали на старте. Серьезного сокращения и участия Соединенных Штатов и других крупных нефтедобывающих стран мы не увидели. То есть они приняли на себя определенные обязательства сократить добычу нефти по факту. Но реального участия в сокращении добычи со стороны вот этих государств, внешних по отношению к сделке ОПЕК+, не произошло. В любом случае, даже при условии, что эта сделка окажется такой, как вот она прописанная, которую мы читали в СМИ, ее будет недостаточно для того, чтобы обеспечить балансирование рынка нефти и нефтепродуктов.
Район боев севернее МГИ. Они рассчитывали.
Пятьдесят семь дивизий, 1,5 миллиона солдат, 16 тысяч артиллерийских орудий, более 1000 танков и почти 2000 самолетов. 22 июня 1941 года немецко-фашистская группа армий «Юг» обрушилась на Украинскую Советскую Республику. Долгих 40 месяцев понадобилось бойцам рабоче-крестьянской Красной Армии, чтобы полностью очистить республику от гитлеровских захватчиков. По оценкам историков, в боях за освобождение Украины погибли около 3 миллионов советских воинов. Но подвиг их не забыт и сегодня. В 75-ю годовщину Великой Победы «Радио Спутник» подготовила специальный проект «Освобождение Украины. Спасти и сохранить».
Августа 1943 года началась операция по освобождению Донбасса. Значение региона для противоборствующих сторон заключалось не только в стратегическом расположении. С Донецких степей открывалась прямая дорога как на восток к Волге, так и на запад к Днепру. Огромную роль имел также экономический аспект. В 1940 году на шахтах Ворошиловградской, нынешней Луганской, и Сталинской, нынешней Донецкой областей было добыто 83,3 миллионов тонн каменного угля, что составляло около 60% общесоюзной добычи. Накануне войны Донбасс давал 40% чугуна, 23% стали, почти 25% проката от общесоюзного производства и являлся важнейшим центром тяжелого и среднего машиностроения. Недаром немцы назвали Донбасский регион «Восточный Рур». И в 1941 году они придавали огромное значение захвату Донбасса. Вот что писал немецкий фельдмаршал Эрих фон Манштейн в своих «Утерянных победах».
Уже в 1941 году Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой территорией, расположенной между Азовским морем, низовьями Дона и нижним и средним течением Донца и простирающейся на западе примерно до линии Мариуполь-Жданов-Красноармейская-Изюм, будет зависеть исход войны.
А 4 февраля 43 года на совещании в Запорожье, когда возникла реальная перспектива потери немцами Донбасса, согласно мемуарам фон Манштейна, Гитлер заявил, что
«совершенно невозможно отдать противнику Донбасс даже временно. Если бы мы потеряли этот район, то нам нельзя было бы обеспечить сырьем свою военную промышленность».
Не хуже Адольфа Гитлера значение Донбасской земли понимали и советские руководители. Планы освобождения Донбасса были уже в мае 42 года, однако провал Харьковского наступления временно поставил на них крест. Реальная перспектива освободить край от немцев возникла в начале 1943 года. Нужно оговориться, что когда речь идет о военной операции, которая начиналась 13 августа, то имеется в виду битва за Донбасс, которая окончилась успехом для советской армии. Ей же предшествовали сражения, в которых бог войны Марс был благосклонен к немцам. Так, в феврале 1943-го было предпринято масштабное наступление советской армии с целью освобождения Донецкой и Луганской земли. Был освобожден Ворошиловград, Луганск, его немцы уже вернуть не смогли. Советским воинам удалось отбить у немцев такие города, как Славянск и Краматорск. Однако в результате немецкого контрнаступления Красной армии пришлось отступить, и эти освобожденные города Донбасса были вновь оставлены. По признанию советских военачальников, в частности маршала Филиппа Голикова, в начале 43-го полководцы неправильно оценили намерения и возможности противника. С 17 июля по 2 августа 1943 года была проведена наступательная операция с целью прорвать укрепленный рубеж немцев на Миусе, небольшой речке, впадающей в Азовское море под Таганрогом. Несмотря на то, что данная цель достигнута не была, из-за интенсивности боев немцы не смогли перебросить часть из Донбасса на Курскую дугу. Более того, чтобы не допустить прорыв рубежа, немцы перекинули из-под Курска несколько танковых дивизий, а также авиагруппу. Битва на реке Миус оказала значительную помощь советским войскам, сражающимся с вермахтом под Курском. Победа советских войск на Курской дуге дала Красной армии возможность перейти в наступление почти по всей линии фронта. Стало возможным и освобождение Донбасса. Донбасская операция проводилась силами двух фронтов. Юго-западного под командованием Родиона Яковлевича Малиновского и южного под командованием Федора Ивановича Толбухина, имевших в своем составе 1 000 000 человек, около 21 тысячи орудий и минометов, свыше 1000 танков и самоходных артиллерийских установок, около 1500 самолетов. Им противостояли около 540 тысяч немецких солдат, имевших на вооружении 900 танков и более 1000 самолетов. При этом группировка опиралась на укрепление Миус-фронта. Руководил немецким войском один из самых талантливых военачальников Третьего рейха, упоминавшийся уже Эрих фон Манштейн. Задача частей Юго-Западного фронта Красной армии на первом этапе операции – форсирование Северного Донца. И эта задача была выполнена. Продвигаясь по западному берегу реки, эти войска оказали помощь частям Степного фронта во взятии Харькова. Впрочем, дальнейшее наступление застопорилось, так как на юге советские полки уперлись в укрепление Миус-фронта. Бои там шли ожесточеннейшие, и Красная армия и вермахт вводили в бой новые резервы, населенные пункты переходили из рук в руки. Хорошо эти бои описывает в своих мемуарах «Путь к Берлину» советский военачальник генерал-майор Владимир Семенович Антонов.
18 августа 5-я ударная армия прорвала первую полосу обороны противника на реке Миус и развивала наступление западнее населенного пункта Куйбышева. В прорыв был введен 4-й гвардейский механизированный корпус. Немецкое командование срочно перебросило свои резервы к месту прорыва. Противнику удалось частично отбросить наши передовые части, захватить Семеновскую, Алексеевку, закрыть прорыв на этом участке и отрезать 4-й механизированный корпус. В ночь на 21 августа 140-я танковая бригада совершила 60-километровый переход, выйдя в район Елизаветинской. В 7 часов сходу вступила в бой, взаимодействуя с 387-й стрелковой дивизией, бригада вновь освободила Семеновскую и Алексеевку. Развивая наступление, бригада овладела поселком Криничный. 3 часа на рубеже продолжался ожесточенный бой. 4 раза противник предпринимал контратаки крупными силами пехоты и танков, но стрелки батальонов капитана Ивана Голосного и майора Василия Тушева совместно с танкистами держались стойко, нанося врагу большой урон. Оставив на поле боя сотни трупов и несколько танков, фашисты вынуждены были отступить. Преследуя отступающих, 301-я дивизия освободила Шишково, а также поселки Ревети, Кривоченко, рудник Обушек, совхоз «Парижская коммуна».
Эти небольшие выдержки из воспоминаний участника тех событий лучше всего демонстрируют, с каким ожесточением проходили бои на Миус-фронте. Насколько сильно немцы не желали отдавать ни пяди донбасской земли, и с каким героизмом, не щадя жизни своих, советские солдаты гнали врага на запад. 30 августа, благодаря ударам суши и десанту с моря, был освобожден Таганрог. целый немецкий корпус оказался в окружении. Немецкая группа армий «Юг» оказалась под угрозой уничтожения и была вынуждена начать отступление на запад. Несмотря на это, бои за Донбасс продолжали носить самый упорный характер. Эрих фон Манштейн издал секретную директиву об эвакуации, разрушении и вывозе имущества, где поставил перед войсками задачу полного разрушения оставляемых районов. В директиве указывалось:
весь Донецкий бассейн, восточные позиции Черепаха, район западнее Славянска, Константиновки, куда отходили немецкие войска, должен быть эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью разрушен. Все, что не может быть эвакуировано, подлежит разрушению. В особенности водонапорные и электрические станции, вообще всякие силовые и трансформаторные станции, шахты, заводские сооружения, средства производства всех видов. Урожай, который не может быть вывезен, деревни, дома. Помимо вывоза ценных машин и ценного имущества, основное внимание следует обратить на вывоз зерна. Скот должен быть угнан гуртом на запад. Все, что не может быть вывезено, подлежит уничтожению.
Затем его приказ продублировал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. По сути, немцы хотели превратить Донецкий край в пустыню. И только благодаря тому, что наступление советской армии набирало темп, этим планам не удалось сбыться в полной мере. Более того, немцы не только уничтожали все, что могли уничтожить, но и продолжали массово вывозить людей. Так в своих воспоминаниях Антонов рассказывает, что когда его дивизия собралась штурмовать Макеевку, местные партизаны сообщили, что немцы не только готовятся к обороне, но и массово сгоняют людей в центр города для отправки в Германию. После прорыва Миусфронта и начала отступления немцев инициатива полностью перешла к советской армии. 8 сентября была освобождена столица Донбасса Сталина, нынешний Донецк. Однако части вермахта, ведя, по сути, арьергардные бои, продолжали упорно сопротивляться. Например, при обороне Макеевки немцы даже использовали новейшие танки «Тигр». Весьма ожесточенные бои шли за Волноваху. К 22 сентября Донбасс был освобожден от немцев. Надо отметить, что советские воины проявляли не только огромную отвагу, но и смекалку. В своих мемуарах «Москва, Сталинград, Берлин, Прага» генерал армии Дмитрий Данилович Лелюшенко вспоминал один эпизод из финальной стадии Донбасской битвы.
138-я танковая бригада МЗ «Безношенко» действовала в качестве передового отряда армии. Комбриг безошибочно установил, что вражеский аэродром, с которого противник поднимал в воздух бомбардировщики Ю-88 при сильном прикрытии мессершмиттов, недалеко, и определил направление. Однако горючее у танкистов было на исходе. Они прошли в этот день с боями уже около 80 километров. Но аэродром любой ценой нужно было захватить и парализовать вражескую авиацию. Комбриг приказал слить остатки горючего в три танка. Через несколько минут танковый взвод уже стремительно двигался вперед. Танковый взвод — это небольшая единица, но в данной обстановке он сыграл очень важную роль. С ним на своем танке шел и Безношенко. Точно было определено местонахождение аэродрома. Всего 40 минут понадобилось храбрецам, чтобы захватить аэродром и уничтожить на нем более 80 самолетов. Возвращавшиеся на свой аэродром вражеские стервятники теперь садились где попало, попадая в наши руки.
Победа Красной Армии на Донбассе имела важное не только военное, экономическое и политическое значение. Был освобожден крупный промышленный центр страны с густой сетью железных дорог, а также обширный сельскохозяйственный район. Адольф Гитлер, который требовал от своих военачальников не отдавать Донбасс, получил очередную пощечину после Сталинграда и Курска, что, безусловно, не могло не заметить руководство сателлитов Третьего Рейха, особенно Румынии, поскольку война была уже почти у порога этой страны. В стратегическом же плане после освобождения Донбасса войска Южного и Юго-Западного фронтов открыли себе путь через Северную Таврию в Крым и князовьям Днепра, создали благоприятные условия для развития наступления на правом берегу Днепра. А оттуда уже была дорога на Румынию, Польшу и Венгрию.
Проект подготовлен радио «Спутник» совместно с изданием «Украина.ру».